Рассказ Вадима Панова «Половинки». Акции техэнергоэкспорта не могли упасть на 6 пунктов только из-за неудачного высказывания финансового директора. Проблемы бывают у всех, даже у китов, но спекулянты не станут сбрасывать столь мощные активы после одного интервью. Должно быть что-то еще. В биржевых играх важна каждая мелочь, каждый слух, каждое слово. Любое высказывание может привести к взлету или, наоборот, падению акций, к резкому выигрышу или крупным финансовым потерям. Игорь Тареев знал эти законы лучше других. Он умел играть, был настоящим профессионалом, которому доверяли большие деньги. Принадлежащая Тарееву брокерская компания процветала. Сам Игорь славился чутьем, информированностью, удачливостью, но ситуация с техэнергоэкспортом ставила его в тупик. Сбрасывать или подождать? Альбом. Светка уже заказала столик. Марина допила кофе и посмотрела на часы.
Ой, опаздываю, у меня переговоры через 20 минут.
Новый альбом? Ах, да. Пупыдл 10-летней давности пытается вернуться в обойму. Игорь припомнил, что вчера вечером Маринка долго щебетала с подругами, обсуждая потертого кумира не столь давней юности. Сколько им было во времена расцвета героя? Лет по 14-15? Судя по последним словам, щебетание закончилось твердым решением посетить мероприятие и воочию полюбоваться на лысеющего кумира. «Я заеду за тобой в офис», — предложил Игорь. Он совершенно не помнил, о каком клубе говорила девушка.
«Прекрасно. До вечера».
Она позволила себя поцеловать и упорхнула. Нет, правильнее будет сказать, стремительно умчалась, на ходу превращаясь в железную бизнес-леди. Спокойную, уверенную и деловитую. Несмотря на молодость, Маринка уже стала партнером в крупной юридической фирме. Тареев с улыбкой проводил взглядом выбежавшую из кафе подругу и рассеянно потянулся за счетом. Кому же позвонить по поводу техэнергоэкспорта?
«Ваша жена?»
Игорь удивленно повернулся к задавшему вопрос человеку. Прищурился, пытаясь выбрать наиболее подходящий вариант ответа, но голова была занята необъяснимым падением котировок и пришлось ограничиться недружелюбным. «Какое ваше дело?» За соседним столиком сидел подтянутый старик в старомодном костюме тройки. Сухонький, абсолютно седой, очень морщинистый, но с большими, горящими, как у юноши, глазами. С очень молодыми глазами, как машинально отметил Игорь. Быстрыми, живыми, очень внимательными.
«Позвольте извиниться», — искренне произнес старик. «Честное слово, я совсем не рассчитывал, что мой вопрос прозвучит бестактно. Простите меня».
В его голосе было столько неподдельного раскаяния, что Тарееву стало немного стыдно за резкость.
«Моя невеста», — слегка извиняющимся тоном произнес Игорь. «Очень красивая», — сдержанно кивнул незнакомец.
И замолчал. Но продолжал смотреть на Тареева, явно надеясь на продолжение разговора.
«Какого черта?»
Игорь посмотрел на часы. Пора бы вернуться в офис. И неожиданно для самого себя спросил. «Почему вы решили, что она моя жена?»
«А вы не обидитесь?»
«Обещаю».
«Хорошо».
Старик улыбнулся и протянул руку.
«Александр Александрович, но, пожалуйста, называйте меня Сан Саныч».
«Очень приятно, Игорь». Тареев пожал крепкую ладонь старика.
«Так почему вы решили, что Марина моя жена?»
«Потому что вы расстались обыденно», — объяснил Сан Саныч. «Очень обыденно. Так, словно прожили с этой женщиной не один год. И еще вы не очень внимательно ее слушали».
«Мы вместе 7 месяцев», — буркнул Игорь.
«Это большой срок».
Старик произнес эту фразу так, что Тареев не понял, серьезно он говорит или с издевкой.
«Вы хотите сказать, что 7 месяцев назад все было по-другому?»
«Наверное». Игорь снова взглянул на часы. «Но почему вас это интересует?»
«Дело в том, что я профессор психологии».
Сан Саныч правильно истолковал резкий взгляд Тареева и замахал руками.
«Нет, нет, не волнуйтесь, Игорь, я на пенсии и давно не практикую. Более того, не пишу научных трудов, так что можете быть абсолютно спокойны, вы не являетесь объектом исследования».
«Тогда к чему ваши вопросы?»
«Проклятая привычка»,
— обезоруживающе улыбнулся старик.
«Я специализировался в семейной психологии, в том, что обычно называют любовью».
«Интересно», — обронил Тареев.
«Очень интересно», — охотно согласился Сан Саныч. «Игорь, вы позволите задать еще один вопрос?»
«Последний?»
«К
Как захотите. Задавайте.
Вы полюбили ее с первого взгляда?
Можно сказать и так, медленно ответил Тареев, машинально припоминая первую встречу с Маринкой. Она представляла интересы крупного инвестора и пытала Игоря по каждому пункту контракта. А он путанно отвечал, отчаянно пытаясь совладать с эрекцией. Строгий деловой костюм превосходно подчеркивал изысканную красоту Марины. После подписания договора Игорь послал прелестному юристу огромную корзину роз и пригласил в большой на премьеру. Мне хорошо с ней.
Насколько хорошо?
Очень.
Вы принимаете снотворное?
Неожиданно спросил Сан Саныч, внимательно глядя в глаза Тареева. Глядя внимательно и профессионально. До сих пор Игорь видел такой взгляд лишь однажды на приеме у крупного медицинского светила, врача от Бога. Старик смотрел внутрь Тареева, видел насквозь, и лгать ему было бессмысленно. «Принимаю», — кивнул Игорь. «Почти... да какое почти? Каждый вечер принимаю». Он пожал плечами. «Я устаю. Бизнес. Закрываю глаза и вижу монитор с таблицами. Или продолжаю переговоры. Если бы не снотворное, я бы проводил на работе 24 часа в сутки, а так удается поспать». Сан Саныч, понимающе посмотрел на Тареева, отвел взгляд, медленно провел пальцем по столешнице.
«А в те дни, когда вы ночуете с Мариной, вам тоже приходится пить снотворное?»
«Конечно», — пожал плечами Игорь. И только потом понял смысл вопроса. Прищурился. «Разве это важно?»
«Если вам действительно хорошо с этой женщиной, то не важно», — задумчиво сказал старик. «В конце концов, современные средства не вызывают привыкания и гарантируют спокойный и глубокий сон».
«Мне нужны таблетки, чтобы успокоиться. Какая разница, с Маринкой я засыпаю или нет?»
«Вы прекрасно ответили на свой вопрос», — вздохнул Сан Саныч. «Нет разницы. С любимой вы засыпаете или нет. Вы ни минуты не слушали ее во время обеда и едва заметили, что она ушла».
«У меня сложный день». Но старик не слышал Тареева.
«Вы прекрасная пара. Успешные, красивые, яркие, но где искра? Где огонь? Помните старую легенду о том, что каждый человек лишь половинка чего-то целого и должен найти свою вторую часть, вторую половинку своей души?»
«Я свою половинку нашел», — твердо сказал Игорь. Но Сан Саныч вновь не отреагировал на его слова. Старик говорил негромко, но очень искренне. Не поучал, а скорее рассуждал. Могло даже показаться, что Сан Саныча не очень-то и волнует, слушает его Тареев или нет.
«Ошибиться невозможно. Свою половинку нельзя воспитать, вырастить, притереться к ней. Ее можно только найти.
Кому-то везет, он встречает свою судьбу в школе, в институте, в соседнем подъезде.
Кто-то ищет всю жизнь, заводит семью, детей, но так и остается один. Кто-то не ценит свое счастье и легко расстается со своей половинкой, а кто-то...»
Старик жестко посмотрел на Игоря.
«Кому-то не следует ее искать».
Тареев вздрогнул. Настолько откровенным был взгляд Сан Саныча. «Даже так? Не следует искать?»
«Да, не следует искать».
«Но я уже нашел ее». Старик покачал головой.
«Игорь, сколько раз вы бросали все дела ради того, чтобы приехать к Марине среди дня и взять за руку? Потому что соскучились».
Тареев честно попытался представить себе эту картину. Он мчится в офис к Маринке, врывается в переговорную и берет девушку за руку. Но это безумие.
Разве не безумие делает нас настоящими людьми?
Это говорит психолог. Сан Саныч пропустил язвительное замечание мимо ушей.
«Один совет на прощание, Игорь. Когда встретите свою вторую половинку, бегите. Плачьте, стискивайте зубы, изнывайте от тоски, но бегите, бегите изо всех сил».
Старик поднялся, поклонился с церемонной старомодностью и медленно направился к дверям. Удивленный Тареев только развел руками. Странная встреча. странный разговор, странный совет. Нет, ребят, психологам, даже бывшим, надо запрещать покидать пределы клиник. Они от своих клиентов такого набираются, что к нормальным людям их пускать нельзя. Бегите изо всех сил, идиот! Игорь усмехнулся, тоже встал из-за столика и, уже подходя к дверям, услышал недовольный голос одного из посетителей.
Черт побери, где мой бифштекс?
Румяный мужчина удивленно смотрел на тарелку.
Я отрезал всего кусочек.
Ну ты проглот, захохотали спутники Румянова. Слопал мясо и не заметил. Не завтракал сегодня?
Черт, я же говорю, только начал есть.
Мужчина ошарашенно огляделся, словно пытаясь найти вора.
Один кусочек отрезал.
Бывший звезде вполне удавалось зажигать. Потрепанный мачо радостно скакал по небольшой сцене, вертелся вокруг подтанцовывающих девочек и вполне правдоподобно делал вид, что вытягивает ноты самостоятельно. Повзрослевшие фанатки бушевали на танцполе и требовали старых хитов. Кумир счастливо улыбался и исполнял. Игорь, задумчиво потягивающий за столиком коктейль, с улыбкой наблюдал за раскрасневшейся Маринкой, лихо извивающейся перед эстрадой в компании ровесниц. «Девчонки в восторге!» — усмехнулся Боря, кавалер Светы. «Даже о нас забыли!» «Я не против!» — рассмеялся Тареев. «Не хватало еще плясать под такую музыку!» И резко замолчал, поймав на себе взгляд незнакомой девушки. Нет, скорее, девочки. Хрупкой, еще немного угловатой, в дешевом зеленом платье и с косичками. С двумя косичками. Она стояла у бара и не сводила глаз с Игоря. Тареев отвернулся, вновь приложился к бокалу, но взгляд незнакомки манил, притягивал, и Игорь снова обернулся к стойке. Она по-прежнему стояла у бара и по-прежнему смотрела прямо на него. И даже сквозь клубный полумрак Тареев сумел разглядеть огонь в ее глазах. Пленительную искру, заставившую учащенно забиться сердце.
Что за черт? Я ее знаю?
Гарик, ты кого там увидел? Боря допил коктейль и немедленно приступил к следующей дозе.
Слушай, я анекдот вспомнил.
Оторваться от глаз незнакомки было невозможно. Игорь резко поднялся на ноги.
Боря, я сейчас, там знакомые, кажется, надо поздороваться.
Он потерял девушку из виду всего на мгновение, но этого оказалось достаточно. Когда Тареев добрался до стойки, хрупкой обладательницы детских косичек там уже не было.
Я пьян?
Еще глоток коктейля из предусмотрительно захваченного с собой бокала и... Игорь чуть не поперхнулся. Девчонка стояла в противоположном конце помещения, у выхода. Дешевые зеленые платья до колен, узкие плечи и глаза. Глаза, которые накрыли Игоря с головой. У него задрожали руки.
«Да что происходит, черт побери!»
Девушка медленно повернулась и вышла из зала. Тареев машинально сделал шаг следом. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
«Ищешь кого?»
Маринка обняла Игоря за шею.
«Пойдем потанцуем!»
«Мне что-то не очень...» Тареев поставил недопитый бокал на стойку, рассеянно поцеловал подругу в щеку. «Марин, я выйду на улицу, подышу». Она удивленно хлопнула ресницами.
«Тебе плохо? Давай уедем».
«Пройдет». Игорь потер лоб. «Если не пройдет, то уедем, я скоро». Освободился от объятий и на ходу, закуривая сигарету, быстро направился к дверям. Она стояла рядом с его машиной. Худенькая, угловатая, с двумя косичками. Интересно, как она прошла фейс-контроль? В этот клуб малолеток не пускают. Игорь докурил сигарету, растоптал каблуком, подошел к машине и, не глядя на девушку, отрывисто спросил. «Как тебя зовут?»
«Настя».
«К тебе или ко мне?»
«К тебе».
«Садись». Они молчали всю дорогу. Они встретились. Что еще нужно? Могучий консьерж кинул на Настю удивленный взгляд. Новая знакомая Тареева не соответствовала обычному уровню его подруг, но высказаться не посмел. Игорь спокойно провел Настю к лифту, нажал на кнопку своего этажа, а оказавшись в коридоре, кивнул на дверь. «Сюда». Первое слово с тех пор, как они уехали из клуба. В обширном холле Тареевской квартиры Настя нерешительно остановилась, но Игорь взял девушку за руку и молча уверенно провел в спальню. Она не протестовала, только попросила:
«Не включай свет».
Он подчинился, отдернул потянувшуюся к выключателю руку и принялся молча раздеваться. Пиджак, сорочка, брюки. Вопреки обыкновению, Игорь не складывал одежду, а швырял ее на пол. Резко стаскивал и швырял, грубо, почти зло, словно дорогие тряпки были в чем-то перед ним виноваты. Тареев не мог понять, что с ним происходит. Какая сила заставила его, хладнокровного и расчетливого бизнесмена, бросить любимую женщину и приехать домой с этой тощей, не очень красивой замухрышкой? Он не мог понять, не мог объяснить, но и не мог поступить иначе. Сердце, сорвавшееся с цепи в клубе, разрывало изнутри грудь и подсказывало, кричало: «Это она!» «Она? Что за безумие?» «А разве не безумие делает нас настоящими людьми?» Раздевшись, Игорь обернулся к девушке и замер. Настя робко стояла около кровати. Тоненькая, хрупкая, немного угловатая. Она развязала косички, и пшеничные волосы рассыпались по узким плечам. Маленькие острые груди торчат в разные стороны. Длинные пальцы закрывают треугольник волос внизу живота, а на шее бешено пульсирует крохотная жилка. Настя стояла в нескольких шагах от Игоря. Свет в спальне он так и не включил, но даже в непроглядной тьме Игорь видел и сморщенные соски, и огонек в серых глазах, и крохотную, едва уловимую жилку на шее. Он видел так отчетливо, будто девушка стояла совсем рядом. Видел так, будто ее озаряло волшебное сияние. И он понял, что даже если закроет глаза, то все равно увидит каждую черточку Насти. Каждый ее волосок. Каждую родинку. И едва ли не впервые в жизни Игорь почувствовал робость наедине с женщиной. Молчаливая уверенность, с которой он вез Настю домой, сменилась юношеской застенчивостью, ожиданием, нет, пониманием приближающегося чуда. Пониманием, что этот раз станет особенным. «Я тебя вижу», — Игорь откашлялся.
«Я знаю»,
— очень тихо ответила Настя и улыбнулась. Он подошел, взял ее руку и нежно, очень-очень нежно поцеловал тоненькие пальцы. Девушка закрыла глаза, судорожно вздохнула и прильнула к Игорю. Он понял, что дрожит. Не от возбуждения, а от счастья. От волшебного ощущения слияния с женщиной. Он поцеловал каждый пальчик Насти. Поцеловал пшеничные волосы и маленькие розовые ушки. Он медленно увлек ее на кровать. Он гладил ее острые груди, плоский живот, узкие бедра. Он наслаждался прикосновениями к прозрачной коже и сухой сладостью ее губ. Игорь не говорил ничего, молчал, но знал, что Настя слышит стук его сердца, дрожь пальцев и шепот дыхания. Слышит и читает их, как открытую книгу. Зачем слова, если одно его прикосновение говорило Насте больше, чем многословные объяснения? Зачем слова, если ее горящие глаза говорили Игорю больше, чем тысячи признаний? И когда он понял, что пришло время, то медленно вошел в Настю. Замер, почувствовав сопротивление, но продолжил движение, стараясь быть аккуратным и нежным. Он был первым. У Марины был ключ от квартиры, ее прекрасно знала охрана. Открыв дверь, она прошла по коридору, услышала шум воды в ванной и остановилась, тяжело прислонившись к стене. Ее переполняли обида, ярость, ненависть, но Марина ни за что бы не ворвалась за закрытую дверь, из-за которой доносились негромкие голоса, мужской и женский. Она и без того была достаточно унижена. Марина стояла, кусала губы и изо всех сил старалась сдержать слезы. За дверью выключили воду. Некоторое время слышалось шуршание полотенец, а потом из ванной вышел Игорь, держа на руках тощую белокурую девушку.
«Я так и думала», — хрипло произнесла Марина.
Тареев молча посмотрел на бывшую подругу. Красивая. Красивая до боли. Чуть-чуть силикона в губы и грудь, фитнес и диеты, тряпки из бутиков и коллекционные туфельки. Красивые до боли и чужая. Сейчас чужая абсолютно. А раньше... Марина сделала два шага и сильно ударила Игоря по щеке.
«Мерзавец!» дрянь!»
Он продолжал молчать. Еще удар. Его щеки стали красными, по ее текли злые слезы.
«Какой же ты мерзавец! Отпусти эту тварь!»
Игорь качнул головой, крепче прижал к себе дрожащую Настю. «Нет». Марина швырнула ему в лицо ключи от квартиры. Острое железо оцарапало щеку, но Тареев даже не вздрогнул. Марина плюнула в него и третий раз ударила по щеке. Он только опустил глаза и не поднимал взгляд до тех пор, пока рыдающая Марина не исчезла за громко хлопнувшей дверью. Только после этого Игорь отнес Настю в спальню и опустил на кровать.
«Хочешь вина?
Фруктов?»
«Принеси, пожалуйста, воды».
«Воды?»
«Из-под крана».
Она жадно выпила целый бокал простой воды из-под крана, забралась под одеяло и прижалась к Игорю всем телом.
«Я счастлива».
«Мы». Он обнял узкие плечи и зарылся лицом в пшеничные волосы.
«Мы счастливы, Настя. Мы».
И впервые за много лет Игорь заснул почти сразу, едва закрыл глаза. Заснул спокойным, безмятежным сном. Заснул без помощи снотворного. Он проснулся один. Совершенно один в огромной пятикомнатной квартире. Он открыл глаза и понял, что Настя ушла. Не выскользнула в ванну или на кухню, чтобы сварить утренний кофе, а ушла. Покинула его дом.
Навсегда?
Вопрос напугал Игоря. Нет, разумеется, нет. Она ненадолго отлучилась в институт или на работу, или домой успокоить родителей. Настя обязательно перезвонит, скажет, где они встретятся. Он услышит ее голос. Но Игорь не мог ждать, не мог полагаться на случай, не мог отсчитывать мгновение тоскливого ожидания. «Я должен найти ее», — твердо заявил Тареев своему отражению в зеркале ванной. «Немедленно». «Но как?» «Что он знает, кроме имени?» «Примерный возраст?» «Внешний вид?» «Не слишком ли мало информации, чтобы отыскать любимую в 10-миллионной Москве?»
«Любимую?»
Игорь не сразу понял, что назвал Настю любимой.
«Конечно, любимую. Единственную. Половинку».
И застыл, забыв вытащить изо рта зубную щетку. «Половинка. Женщина, предназначенная для меня. Кусочек меня самого». Тареев вымыл щетку и сполоснул рот. Имел ли смысл вчерашний разговор? Встреча с психологом на пенсии, совпадение или нет? Игорь вытер лицо, аккуратно повесил полотенце на крючок и вышел из ванной. Вероятность совпадения мизерная. А раз так, он знал, где искать Настю.
«Игорь Александрович, от Манаяна звонили уже 3 раза. Техэнергоэкспорт упал еще на 9 пунктов.
«Зина, я приеду не раньше обеда. Я заболел. У меня личные проблемы. Я на важных переговорах. Все понятно?»
«Вы будете в обед», — слегка обиженно повторила секретарша.
«Правильно». Тареев убрал телефон в карман, вошел в кафе и внимательно оглядел зал. Они сидели за самым дальним столиком. Настя в все том же дешевом платьице и Сан Саныч в старомодной тройке. Девушка завтракала. Перед ней стояли 2 тарелки с омлетом и десертом и бокал с соком. Психолог-пенсионер ограничился чашкой кофе. Игорь молча подошел к столу, без приглашения присел и коротко, почти враждебно поинтересовался. «Что все это значит?»
«Я не могу обвинять тебя, Настя», — ровным голосом произнес Сан Саныч.
Он проигнорировал появление Тареева и спокойно продолжал начатый до появления Игоря разговор.
«Но считаю, что ты поступила неправильно».
«Мы созданы друг для друга», — ответила девушка. «Мы половинки».
И продолжила завтракать. Пирожное, дожидавшееся своего часа на 2-й тарелке, было надкусано, словно Настя не терпелась попробовать сладкого. А на бокале с соком Игорь заметил след губной помады. Странно. Вчера девушка косметикой не пользовалась.
«Ты должна думать не только о себе», —
глухо сказал Сан Саныч. Настя доела омлет, вытерла губы и только после этого сказала:
«Теперь уже ничего не исправить».
«Да», — согласился старик.
«Теперь уже поздно».
«Объясните, в чем дело?» — угрюмо поинтересовался Тареев.
Я не могу.
Сан Саныч вздохнул и поднялся на ноги. Далеко собрался?
Игорь, он не может тебе ничего рассказать, негромко сказала девушка.
Не может или не хочет?
Не может. Ему запрещено.
Кем? Сан Саныч медленно побрел к выходу из кафе. Что происходит? Тареев пристально посмотрел на девушку. Она не отвела взгляда, но ответила не сразу. Видимо, пыталась подобрать правильные слова.
Игорь, я не знаю, кто я и кто мои родители. У меня нет дома, нет семьи, нет документов. Единственное, что связывает меня с миром, Сан Саныч.
Психолог на пенсии. А она? Бывшая пациентка?
Или нынешняя?
Тареев жестко посмотрел на девушку, на надкусанное пирожное, на испачканный красным бокал, снова на девушку. Помады на ее губах не было.
Что ты ешь? То, что принес Сан Саныч.
Ее голос дрогнул.
Он ворует и кормит нас украденной едой. Ничего другого нам нельзя.
Вас? Кого вас?
Меня и... Нас четверо. Сейчас четверо.
Настя, наконец, решилась, собралась с духом и заговорила быстро, торопливо, словно боясь, что Игорь поднимется и уйдет. Оборвет ее монолог, не дослушает, рассмеется. Она говорила быстро, но убежденно, без малейшего сомнения в словах.
Самое сильное проклятие на земле материнское. Самое тяжелое, самое ужасное. Ни одна мать не должна желать вреда своему ребенку, ни при каких обстоятельствах. Это главный закон. Вечный закон. Один из принципов мира. И если его нарушить, последствия будут страшными.
Что за сказки, пробормотал сбитый толку Тареев.
Люди делали все, чтобы забыть слова проклятой формулы. Никто, ни темные колдуны, ни ведьмы, ни шаманы, никто не рисковал связываться с этим страшным заклинанием. Материнское проклятие бьет по всем, кто к нему прикоснется, и формула давно исключена из книг. Но иногда ее произносят.
Настя всхлипнула.
По незнанию, случайно. Я верю, случайно. Иногда в пылу ссор матери невольно произносят древнюю формулу, не понимая, что она работает. Не думая.
Губы девушки дрожали все сильнее, но она старалась не сбиваться.
Ребенка, на которого легло материнское проклятие, ждет страшная участь. Особенно некрещенного ребенка, за которого совсем некому заступиться. Проклятый родной матерью, он становится отверженным парией.
Настя, Настя! Игорь взял девушку за плечо. О чем ты говоришь? Что за ерунда? Какие колдуны? Какая формула? Вадим Панов. Половинки. Окончание.
«Моя мать прокляла меня», — бесцветным голосом продолжила Настя. «Случайно. Конечно, случайно. Она не понимала, что творит. Но теперь никто не в силах отменить действие формулы. Я помню этот день. Я помню, как испугалась, услышав ее слова».
Девушка взяла бокал, на котором остался след чужой помады, и сделала глоток сока.
«Я плакала всю ночь».
«Еще один глоток».
Я плакала очень тихо, под одеялом, чтобы никто не слышал.
Настя поставила бокал на стол.
А утром пришел старик Сан Саныч и увел меня с собой. Ребенку, носящему материнское проклятие, запрещено оставаться в родном доме.
«При чем здесь старик?» — нахмурился Тареев.
Сан Саныч обязан заботиться о нас. Таково его наказание.
«За что?»
«Он подарил формулу людям».
Девушка помолчала.
«За это ему никогда не будет покоя».
Тареев покачал головой, огляделся. К счастью, слова Насти не долетали до соседних столиков и спросил. «Вечно?»
«Сан Саныч дает нам кров, ворует для нас одежду и еду. Он обязан заботиться о детях, которые прокляты из-за него».
Игорь посмотрел на красный ободок на стекле бокала. «Ворует еду?» В памяти всплыла вчерашняя сценка в кафе.
«Официант, где мой бифштекс?» А глаза Тареева нашли надкусанные пирожные.
«Мы имеем право только на проклятую пищу, только на проклятую одежду».
Настя опустила голову.
«У меня никогда не было платья, купленного для меня, понимаешь, именно для меня. Все, что приносит Сан Саныч, чужое, проклятое воровством. Мы не имеем права ни на одну чистую вещь».
Она подавила рыдание, глубоко вздохнула и совсем тихо закончила.
«Прости, что я к тебе пришла».
«Бред, бред, девчонка явно больна, шизофреничка. Плюнуть и бросить. Как там говорил Сан Саныч, бегите изо всех сил, когда встретите свою вторую половинку. Вторую половинку».
Тареев закурил сигарету и посмотрел на Настю. На недопитый сок в бокале, испачканном чужой губной помадой, на надкусанное пирожное, на дешевое платье. «Моя вторая половинка?» Вчера он равнодушно наблюдал за истерикой Марины, а сегодня всерьез выслушивает идиотский рассказ Насти. «Моя вторая половинка?» «Бросить?» Игорь понял, что не уйдет, что не оставит девчонку. И вряд ли Настя больна. Судя по всему, ей искусно внушили эту историю. Внушили качественно, профессионально, чувствуется рука опытного психолога. Сан Санычу, например.
«Ты мне не веришь?»
Девушка в упор посмотрела на Игоря. Он нежно провел пальцами по ее щеке. «Я не уйду». И увидел, как вспыхнули ее глаза. «Можно ли подделать такой огонь?» «Я хочу во всем разобраться». Тареев понял, что не только не уйдет, но никогда больше не отпустит Настю. Больна она или обманута, он хочет смотреть в ее глаза всю жизнь.
«Вторая половинка.
Сейчас поймаем такси, и ты поедешь ко мне домой», — приказал он, торопливо царапая на вырванном из записной книжки листке. «Вот ключ. Записку отдашь охране, и тебя пропустят». Она безропотно взяла ключ, обрывок бумаги, кивнула.
«Хорошо.
Я приеду вечером, поужинаем и решим, что делать дальше».
«Я не могу есть то...»
«Да, я помню. Я украду для тебя еду».
«Не волнуйся, Гарик. Из-за девочки что-нибудь есть, узнаем в два счета».
Петр Круглов, когда-то однокашник Тареева, а теперь майор милиции, весело посмотрел на старого друга.
«А все-таки к чему такие сложности? Раньше ты досье на подружек не собирал».
Игорь задумчиво посмотрел на бокал, с которого эксперты Круглова сняли отпечатки пальцев Насти. Посмотрел, помолчал и коротко ответил. «Странная она».
«Наркотики принимает?»
«Вроде нет».
«Ключи от квартиры просила?»
«Я сам их дал». Круглов удивленно поднял брови.
«А как же Марина?»
Петр был хорошим другом, очень хорошим и достаточно близким, но сейчас Игорь не испытывал желания рассказывать о своей личной жизни кому бы то ни было. «Марина все знает». От более развернутого ответа Тареева избавил мелодичный перезвон компьютера. Пришел ответ на запрос. Круглов, понявший, что Игорь не собирается откровенничать, выразительно покрутил пальцем у виска и уставился в монитор.
«Так, Анастасия Крючкова...»
Резко замолчал. Быстро пробежал глазами текст, нахмурился и жестко посмотрел на Тареева.
«Откуда ты знаешь эту девочку?»
«Она преступница?»
«Она числится среди пропавших без вести».
«Передали визитку, Игорь Александрович».
Елена Крючкова внимательно посмотрела на Тареева.
«Конечно, я слышала о ваших успехах, но если мне не изменяет память, у нас не было совместных проектов». Она чуть улыбнулась. «И не будет».
Крючкова держалась с потрясающим самообладанием и великолепно выглядела. Ухоженное лицо, идеальная прическа, тщательные маникюры, немножко драгоценностей. Дорогая женщина в дорогом санатории. Дорогая женщина в косметологической клинике. Но Тареев знал правду. Дорогая женщина безнадежно больна. Из ЦКБ ей не выбраться, и развязка может наступить в любой день, в любую минуту. «Елена Сергеевна, я просила встречи, чтобы поговорить о вашей дочери».
«О Вере?»
а Настя. В глазах Крючковой мелькнуло недоумение, затем боль. Острая боль. А потом боль сменилась враждебностью.
«Я ждала кого-то похожего на вас», — медленно и очень холодно произнесла женщина. «В меру известного, энергичного, с незапятнанной репутацией».
«Ждала?» Игорь насторожился. «Что значит «ждала»? И не слишком ли быстро она поняла, что речь идет о пропавшей 12 лет назад девочке? При чем здесь моя репутация?» Искреннее недоумение, прозвучавшее в голосе Тареева, произвело впечатление на Крючкову. Елена Сергеевна внимательно посмотрела на Игоря, выдержала короткую паузу и все еще холодно, но без агрессии сообщила.
«Примерно 2 недели назад ко мне приходили из милиции. Интересный такой молодой человек, примерно вашего возраста. Он сказал, что появились новые обстоятельства, правда, не уточнил, какие. Сказал, что расследование может быть возобновлено».
«Вы против?» Тареев удивленно посмотрел на Крючкову. «Если обстоятельства действительно существуют...»
«Я слишком цинична, чтобы верить в совпадение, а эти обстоятельства появились очень вовремя», — жестко перебила Игоря женщина. «Я умираю, молодой человек. Я стою 18 миллионов долларов, но вряд ли дотяну до конца месяца. Все, что у меня есть, завещено моей старшей, моей единственной дочери Вере. Настя умерла».
«Пропала без вести».
«Она официально признана умершей», — отрезала Крючкова.
И Тареев вновь восхитился ее самообладанием. Сам бы он давно вызвал охрану.
«Россказни о том, что Настя чудесным образом воскресла, на меня не подействуют», — презрительно продолжала Елена Сергеевна. «Завещание составлено и находится у юриста. У очень хорошего юриста, не рекомендую с ним связываться».
И взяла с маленького столика хрустальный бокал со свежевыжатым соком, всем видом показывая, что аудиенция окончена. Тареев поднялся со стула, чуть поклонился. Крючкова не шелохнулась, но не удержался от еще одного вопроса.
«Мне важно знать, что произошло перед тем, как пропала Настя. Очень важно, поверьте».
Женщина с любопытством посмотрела на Игоря.
«Вы ругали ее? Что вы ей говорили? Ответьте, просто ответьте, вы ее ругали, да или нет? Она провинилась, и вы ее ругали?»
«Это важно».
Тареев кивнул. «Очень». Крючкова поколебалась, затем пожала плечами.
«Я не помню, действительно не помню, что случилось с тем вечером. Это удивительно, но это так. Иногда мне кажется, что я бронила Настю, но совершенно не помню, что при этом говорила».
Неужели разгадка последних событий столь банальна? Елена Крючкова безнадежно больна, умирает, оставляя большое наследство. Неплохой приз, ради которого можно начать интригу. Легализовать, шпионское словечко, кстати, всплыло из недр памяти, давно пропавшую дочь и претендовать на кусок пирога. Но зачем усложнять игру? Зачем подключать меня? Незапятнанные репутации, слава законопослушного бизнесмена, в делах о наследстве такие мелочи очень важны. Расчет строился на том, что я поверю в историю Насти и потребую от Крючковой признать дочь. Если Елена Сергеевна не соглашается, начинаю судебный процесс. Муж Крючковой давно умер, единственная наследница, старшая дочь, и выцарапать в ходе процесса 5-7 миллионов вполне реально. Возможно, таинственных кукловодов интересуют не деньги, а какие-нибудь акции Елены Сергеевны, доли в предприятиях. В таком случае задержка процесса им даже на руку. На все пакеты накладывается арест, а в это время принимаются нужные решения. Вариантов масса. Предположим, я выигрываю дело, и Настя получает свою долю наследства. Победа! А на следующий день приходят серьезные мужчины в строгих костюмах, предъявляют доказательства, что девушка родилась и выросла в какой-нибудь таврической губернии, и забирают свою долю. В смысле, оставляют Насте маленькую долю, а меня цепляют на крючок. Обвинение в мошенничестве может испортить любую карьеру. А как же отпечатки пальцев? Ради 7 миллионов можно найти способ внести изменения в базу данных. Тем более, кто сейчас отыщет настоящие отпечатки пальцев девочки, пропавшей 12 лет назад? Разговор с Крючковой убедил Игоря в том, что он оказался в эпицентре тщательно спланированной аферы, и роль ему уготована самая, что ни на есть жалкая — лоха. глупого, жадного лоха, делающего за кукловода в грязную работу. И лишь один нюанс немного портил эту версию. Маленький вопрос, который следовало проверить. Украсть продукты оказалось не настолько сложным делом, как он предполагал. Немного внимательности, немного осторожности, никакой суетливости и капелька удачи. Но ведь новичкам всегда везет. Ни один продавец на рынке действовать в магазине Игорь не решился, ни за что не подумает, что дорого и со вкусом одетый господин станет воровать с прилавка. Внешний вид Тареева ставил его выше подозрений, и Игорь охотно воспользовался этим преимуществом. За каких-то 40 минут он умудрился стащить кусок свинины. Продавщица как раз отвернулась, расхваливая печенку придирчивой домохозяйки. 2 красных болгарских перца, 6 помидоров и пакетик майонеза. Угрызений совести Игорь не испытывал. Он делал то, что считал нужным, и плевать хотел на мораль. В перерывах между налетами Тареев купил 4 куриные ножки, 2 желтых перца, 5 огурцов и пару килограммов картошки. Приехав домой, Тареев попросил Настю приготовить ужин, а сам отправился в ванну. Не спеша побрился, принял душ. А когда вновь вышел на кухню, с удовольствием отметил, что готовить девушка умеет. На сковородке аппетитно шипела свинина, а по тарелкам был разложен заправленный майонезом салат из красного перца и помидоров. Курица, огурцы, желтый перец и картошка остались в пакетах. Игорь закурил и тяжело опустился на стул.
«Я не могу готовить эту еду», — негромко сказала Настя. «Извини».
«Как она узнала украденное? Если интрига действительно существует, то на рынке за ним следили, список ворованных продуктов передали Насте, а она разыграла очередную сценку. А если интриги не существует?»
Тареев выкурил сигарету стремительно, за несколько очень глубоких затяжек, и очнулся только тогда, когда приблизившийся к фильтру огонек обжег пальцы. Все это время Настя молча сидела за столом, робко положив руки на колени. «Давай ужинать», — предложил он.
«Давай».
Но есть не хотелось. Игорь поковырялся в тарелке, съел пару кусков мяса, отложил вилку, нож и снова закурил, не спуская глаз с девушки. Она же, не стесняясь, быстро и жадно съела все до последней крошки, вытерла губы салфеткой и, не поднимая взгляд, сказала:
«Я вижу их ауру».
«Что?»
«Я вижу черную ауру на украденных вещах», — пояснила Настя. «Ты ведь хотел спросить, почему я выбрала именно эти продукты?»
Тареев молча прикурил следующую сигарету.
«Ты мне не веришь?»
«Я не знаю, что делать», — честно произнес Игорь. «Просто не знаю. Уверен я только в одном, игра это или нет, но ты действительно моя половинка. Когда ты рядом, мое сердце стучит, как сумасшедшее. Когда мы расстаемся, мне хочется выйти. Мне достаточно просто смотреть на тебя, чтобы быть счастливым. Я вполне взрослый, чтобы понять, что ни одна женщина еще не вызывала у меня таких чувств». Настя еще ниже опустила голову. «Я тебя люблю», — закончил Игорь. «Это я знаю точно». На грязную тарелку упала слеза. Тареев раздавил едва начатую сигарету и снова закурил. «Тебя зовут Анастасия Михайловна Крючкова. Ты исчезла 12 лет назад. Сейчас тебе 16».
«Откуда ты узнал?»
«Твоя мать жива. Она в больнице».
«В какой?»
«ЦКБ». Он ответил машинально, но сразу же подумал, что зря не сдержался. Помолчал, недовольный собой, но сказанного не воротишь, и продолжил. «Твоя мать богата. У нее была очень успешная карьера».
«Была?»
«Она умирает».
«Проклятие всегда возвращается», —
очень-очень тихо произнесла девушка.
«Материнское проклятие бьет по всем, кто к нему прикоснулся».
«Твоя мать любит тебя. Любит до сих пор.
Мне она, разумеется, не поверила. Держалась очень холодно, но я видел, что она тоскует. Я думаю, мы должны поехать в больницу и поговорить с ней. Я думаю, и сразу же поправился. Я уверен, что она тебя узнает.
Ну?
Подожди, не перебивай, попросил Игорь. Твоя мать не поверила моим словам еще и потому, что речь идет об очень большом наследстве. Вопрос крайне серьезный и болезненный. Я предлагаю поехать в больницу вместе с опытным юристом, и ты подпишешь официальный отказ от претензий на наследство. Это убедит твою мать...
В чем?
Перебил его девушка. В том, что тебе можно верить, пожал плечами Игорь. В том, что ты на самом деле ее пропавшая дочь.
И что будет дальше?
Тареев вытащил из пачки новую сигарету. Мы расскажем ей твою историю и найдем выход. Игорь щелкнул зажигалкой. Я не знаю, как это делается. Ее раскаяние, твое прощение. Спросил Сан Саныча. Твоя мать наложила проклятие, и должен быть способ его снять.
Способ есть,
прошептала Настя. Вот видишь?
Материнское проклятие можно снять только смертью.
Девушка подняла голову и твердо посмотрела в глаза Игоря.
Раскаяние, прощение. Это для мелких случаев, для рядовых ссор. Неужели ты думаешь, что если было бы достаточно «мирись, мирись, мирись и больше не дерись», за мной пришел бы Сан Саныч? Только смерть, Игорь. Только ее смерть. Или ее убьют за меня, или она, раскаявшись, наложит на себя руки. Только так я получу свободу, другого выхода нет.
А если она умрет? Жестко спросил Тареев. Просто умрет, раскаявшись.
Смерть от болезни – заурядное явление, вздохнула Настя. Для материнского проклятия этого недостаточно. Нужна особая плата. Если моя мать просто умрет, оно останется со мной навсегда.
Девушка старалась говорить спокойно, но Игорь видел, что Настя едва сдерживается. Каждое слово давалось ей с большим трудом. «Я буду заботиться о тебе», – он попытался улыбнуться. В конце концов, некоторые члены правительства всю жизнь живут наворованные и неплохо себя чувствуют. Наворованным едят, наворованным пьют, обучают детей на украденные деньги.
«У них есть выбор», —
глухо ответила Настя. Шутки она не приняла. «Да», — согласился Тареев, — «у них есть выбор».
«А у меня нет. И я, и мои дети будут жить под гнетом материнского проклятия вечно».
Девушка закусила губу.
«И я придумала этот закон. И никто его не нарушит. Только смерть снимет груз».
«Ты понимаешь, о чем говоришь?»
«Да, я понимаю».
«Она играет?» «Вряд ли. 16-летняя девочка способна так гениально лгать».
«Нет».
«Настю убедили, обманули, заставили поверить в эту чушь».
Игорь не мог думать, что Настя лжет. Не мог, не хотел и знал, что даже получив доказательство обратного, ни за что не бросит девушку. Настя его половинка. Женщина, наполняющая смыслом жизнь. И эта женщина просит убить ее мать.
Но для чего?
Врачи дают Елене Сергеевне не больше недели. Зачем кукловодам смерть? Смысл? Замазать меня по самые уши? Кровь — это не мошенничество с наследством. Кровь — это серьезно. С таким пятном я буду делать все, что мне скажут, а могу я много. Мои связи на бирже открывают очень широкие перспективы. К тому же мне доверяют миллионы.
Тареев сжал кулаки.
Как говорил Сан Саныч, иногда лучше не встречаться со своей второй половинкой. Игорь стиснул зубы. Надо было браться не за Настю, а за старика. Сразу искать кукловодов, а не тратить время на несчастную девчонку.
Или нет никаких кукловодов? Никому не нужен послушный Тареев, а Настя на самом деле видит черную ауру на ворованных вещах. Если каждое ее слово правда... Если для того, чтобы зажить полной жизнью, ему действительно надо убить умирающую женщину.
Незаметно для себя Игорь выкурил все сигареты, которые оставались в пачке. Выкурил машинально одну за другой и наполнил кухню густыми облаками табачного дыма. Настя не протестовала.
«Знаешь...»
Тареев откашлялся и почувствовал неприятный привкус во рту. Кисло-горький, омерзительный.
«Знаешь, пойдем спать».
И добавил избитую фразу. «Утро вечера мудренее».
«Пойдем»,
— послушно кивнула девушка. Они долго лежали без сна.
просто лежали, чувствуя тепло друг друга. Настя спряталась в его объятиях, уткнулась в грудь Игоря, и пшеничные волосы нежно щекотали его кожу. Они просто лежали и слушали дыхание друг друга, наслаждаясь тем, что они вместе.
Игорь Александрович, третья линия.
Тареев безразлично нажал на кнопку. Говорить ни с кем не хотелось, обсуждать дела тем более. Игорь сам не понимал, зачем приехал в офис. Чтобы не встречаться глазами с Настей, наверное. Чтобы отвлечься от раздумий, вызванных вчерашним разговором. Чтобы нырнуть в знакомый мир, спрятаться в нем. Но знакомого мира больше не было. Тареев безразлично нажал на кнопку. «Да».
«Ты мерзавец», —
тихо сказала Марина.
«Ты мерзавец и похотливая скотина. Ублюдок, я тебя ненавижу».
Игорь молчал.
«Ты ломаешь меня, подонок. Ты искалечил мою душу, ты...»
Она задохнулась, оборвала фразу и даже всхлипнула. «Железная леди умеет плакать».
«Ты уже наигрался с этой сучкой?»
Вопрос прозвучал так жалко, что у Игоря защемило сердце. Боль, почти физическая, пронзила грудь, и он крепко-крепко сдавил трубку.
«Когда наиграешься, ублюдок!»
Короткие гудки. Тареев понял недосказанное. «Когда наиграешься, можешь мне позвонить». Железная леди умоляла его. Железная леди оказалась хрупкой женщиной. Железная леди научилась любить. Минут пять он просто сидел в кресле, держа в руке телефонную трубку, а затем решительно набрал номер регистратуры. «Я бы хотел узнать о состоянии Крючковой Елены Сергеевны».
«Одну минуточку».
Короткая пауза. Слышны щелчки по клавиатуре и чей-то невнятный голос.
«Тань, мне положено отгул за... Извините, вы сказали, Крючкова Елена Сергеевна?»
«Да».
«Она умерла сегодня ночью».
«Умерла?»
Игорь дрожащей рукой вернул трубку на рычаг и снова взялся за нее, машинально отвечая на звонок.
«Гарик, ты гений! Монстр! Как ты выдержал эти два дня? Кто тебе подсказал? Техэнергоэкспорт взлетел до небес! Ты чертов везунчик!»
«Потом.
Потом».
Оставалась еще надежда, что она просто не подходит к телефону. Что она спит, что она принимает ванну, что она читает книгу или смотрит телевизор. Эта надежда поддерживала его все 30 минут, которые потребовались, чтобы на сумасшедшей скорости доехать до дома. 30 минут у него была надежда. Но стоило Игорю открыть дверь, как она исчезла. Умерла прямо на пороге. В квартире было пусто. Дорогая мебель, расставленная дорогим дизайнером. Дорогие картины, дорогие ковры. Дорогая обстановка великолепно подчеркивала царящую в доме пустоту. Пронзительную пустоту отсутствия души. Потери смысла. Настя ушла. Ключи лежали на столе. Настя ушла. Оглушенный. Игорь прошел через все комнаты, заглянул в ванну, на кухню и даже в чулан, но все напрасно. Настя ушла. Ее не было. Дом умер. Тареев проверил последний набранный на телефоне номер. Регистратура ЦКБ. Скрипнул зубами и позвонил на охрану. «Девушка, которая была в моей квартире, давно ушла?»
«Примерно час назад».
Она и оборвал разговор. В кармане зазвонил мобильный.
Стареев стремительно выхватил маленькую трубочку, запутался, выбирая нужную кнопку, и торопливо крикнул: «Да!»
«Гарик», — негромко произнес Круглов. «Я, конечно, боюсь ошибиться, но посмотри новости. Второй канал».
Игорь включил телевизор.
«Не узнаем, что привело к ужасной развязке. Несмотря на все усилия психологов, девушка прыгнула с моста».
Он увидел косички. Увидел худенькую руку и дешевое платье. Увидел старика, рыдающего за линией отцепления. Увидел и все понял.
Он спокойно прошел в спальню и достал из тумбочки упаковку снотворного. Вернулся в гостиную, вытащил из бара бутылку, большой бокал и сел в кресло. Медленно, очень спокойно наполнил бокал водкой и высыпал на гладкую поверхность стола горсть таблеток. И посмотрел на подавший голос мобильник. Звонила Марина.
Вы слушали рассказ Вадима Панова «Половинки».